эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Премьер ушел, премьер пришел. На место главы грузинского правительства вместо Георгия Гахария вернулся Ираклий Гарибашвили. Юго-осетинский бюджет подписан. Анатолий Бибилов обошелся без парламентского кворума. Школы Абхазии частично возобновили работу, но не все приветствуют смягчение ограничений. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бучуришвили.
Министры обороны стран НАТО решили расширить тренировочную миссию в Ираке, увеличив число военных инструкторов с 500 до примерно 4000, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает агентство Интерфакс. «Сегодня мы решили расширить учебную миссию НАТО в Ираке, чтобы поддержать иракские войска и убедиться, что исламское государство не вернется. Число участников миссии увеличится с 500 до примерно 4000», сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Он уточнил, что миссия Альянса присутствует в стране по запросу иракского правительства и не нарушает ее суверенитет и территориальную целостность. Миссия НАТО начала работу в Ираке в 2018 году с целью научить иракские силы безопасности эффективнее противостоять исламскому государству. Возвращение США к обязательствам Парижского соглашения по климату будет способствовать глобальным усилиям по защите окружающей среды. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, представляя доклад программы ООН по окружающей среде «Заключить мир с природой». Один из ключевых моментов на этом пути по борьбе с изменениями климата произойдет завтра, когда США вернутся в Парижское соглашение. Это будет способствовать нашим глобальным усилиям, сказал он. Гутерриш также отметил заявление президента США Джо Байдена о намерении снизить до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу к 2025 году. Это означает, что теперь все страны, на которые приходится 2/3 выбросов углекислого газа в атмосферу, обещали выйти на нулевой уровень к данному сроку, добавил он. Президент США Джо Байден уже через несколько часов после инаугурации 20 января подписал указы, отменяющие несколько резонансных решений, которые были приняты его предшественником Дональдом Трампом. В частности, США вернулись во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату. Согласно предусмотренной договором процедуре, США возобновляют выполнение обязательств через 30 дней после объявления о возвращении к соглашению, то есть с 19 февраля. Встреча президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля. Ожидаются весьма продолжительные переговоры, сообщили в Кремле. Встреча будет действительно на следующей неделе. Она будет 22 февраля. Можно ожидать весьма продолжительные переговоры, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам. Говоря о повестке предстоящих переговоров, он отметил, что она абсолютно понятна. Двусторонние отношения наверняка есть, о чем проинформировать российского президента. Только что завершилось всенародное собрание и обмен мнениями по международной проблематике, сказал Песков. Несколькими часами раньше президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в начале 20-х чисел февраля. Соответствующее заявление белорусский президент сделал на встрече с государственным секретарем союзного государства Григорием Рапотой, сообщается на сайте пресс-службы президента.
Действительно, с Путиным давно договорились о том, что мы где-то в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать, у нас, как всегда, в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот Лукашенко приедет там аж 3 миллиарда долларов просить. Я не еду туда что-то просить.
Лукашенко также заявил о существующей договоренности о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. «Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться и обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют», добавил белорусский лидер. По его словам, в ходе встречи планируется обсудить, в частности, обеспечение обороны и безопасности государств. Европейские политики, общественные деятели, а также представители российской оппозиции направили письмо на имя главы Еврокомиссии и президента Евросовета с призывом оказать давление на российские власти и добиться освобождения из тюрьмы Алексея Навального. Авторы документа также пишут о необходимости прекратить репрессии в отношении россиян, участвующих в мирных протестах. Авторы письма пишут, что адресные санкции могут быть применены в отношении лиц и компаний, которые поддерживают стратегические проекты Кремля, такие как газопровод «Северный поток-2». Обращение подписали более 150 человек, среди них члены Европарламента от разных стран. Один из инициаторов американского акта «Магнитского» финансист Уильям Браудер, российский журналист Владимир Карамурза. Евросоюз неоднократно заявлял о возможности введения санкций против России из-за ситуации с Навальным. В ответ глава МИД России Сергей Лавров допустил разрыв отношений с Европой, если возможные ограничения повлекут риски для российской экономики. А пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сегодня заявила на своей еженедельной пресс-конференции по поводу отравления Навального.
Приходится в очередной раз констатировать, в Берлине по-прежнему не намерены дать ответы на большинство ключевых вопросов по ситуации. Отсутствуют какие-либо доказательства тех самых обвинений, которые были выдвинуты. Отсутствуют конкретные заключения по итогам экспертиз и многое другое, что так необходимо для того, чтобы понять, что же там случилось. А также игнорируются запросы Генеральной прокуратуры России, потому что не даются субстантивные, полноценные ответы. Ну что ж, мы будем добиваться от германских властей прояснения важнейших деталей описанного инцидента и далее.
Заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневную информационно-аналитическую программу ведет Деймис Паландов. Ушедшему в отставку с поста премьер-министра Георгию Гахария партия власти нашла замену уже через полдня. Преемником станет Ираклий Гарибашвили. Он, уже работавший на этой должности, известен своей решительностью по отношению к политическим оппонентам. Как теперь будет развиваться и без того обострившийся до предела политический кризис в Грузии? Ответы ищет Мзия Парисишвили.
Второе пришествие Ираклия Гарибашвили на пост главы правительства многих повергло в шок, и некоторые даже сочли его плохой приметой. Ожидалось, что грузинская мечта преемником назовет председателя партии Ираклия Кубахидзе или мэра Тбилиси Каху Каладзе. В грузинских соцсетях, не скрывая ужаса, допускали, что новым премьером станет министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, или же, скрестив пальцы, называли бывшего министра юстиции Тео Цулукиани. Между тем, другие кандидатуры, кроме Гарибашвили, и не рассматривались. Один за другим утверждали представители грузинской мечты после заседания политсовета партии и последовавшего за ним собрания парламентского большинства. А депутат Созар Субари даже рассказал журналистам о том, как все с восторгом встретили кандидатуру Гарибашвили, потому что он опора грузинской мечты. Сам избранник пообещал, что в случае утверждения его кандидатуры он постарается быстро наладить ситуацию в стране.
Наша страна стоит перед множеством вызовов. Это в первую очередь ковид-пандемия, безработица, экономические проблемы и тяжелое положение населения. Все это требует быстрого реагирования. Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу коротко. Мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование в рамках Конституции.
Конституции спарглевши функционеры.
В оппозиции назначение Гарибашвили расценили как продолжение грузинской мечтой игры мускулами. Кандидата в новые премьеры, бывшего премьера и министра внутренних дел, ныне министра обороны, Алеко Элисашвили, лидер партии граждан, назвал наихудшим выбором грузинской мечты и плохим сигналом Грузии и миру.
Мы уже видели, каким премьер-министром был Ираклий Гарибашвили. Результат ноль. Он сам мучился и страну измучил. То же самое будет и сейчас. Грузинская мечта должна была подобрать человека, который сделал бы шаги в направлении деэскалации, был бы сторонником переговоров, кто мог бы выслушать требования оппозиции. Они выбор остановили на самом конфронтационном человеке, который готов живьем съесть националов.
Набис Ираклия Гарибашвили вызвали после отставки премьер-министра Георгия Гахария, который выразил надежду на то, что она остановит усиление поляризации и углубление политического кризиса из-за дела лидера нацдвижения Ники Мейлия. Утром, заявляя о своей отставке, Гахария говорил, что с арестом Мейлия стоило бы повременить, когда на кону стоят безопасность людей и риск усугубления кризиса в стране. Однако эти надежды не оправдались. Впрочем, опасно события начали развиваться еще накануне. Сторонники Ники Мейлия после того, как суд изменил ему меру пресечения, залога на арест, заняли оборону в партийном офисе вместе с представителями почти всех оппозиционных партий и обещали, что без боя Мейлия не сдадут. А власть начала стягивать к офису нацдвижения усиленные наряды полиции и кареты скорой помощи. И лишь после того, как Гахария подал в отставку, МВД заявила, что на время приостанавливает исполнение решения суда. Но судя по последовавшему вскоре заявлению, председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, оппозиционеру Мелия не стоит расслабляться. Кобахидзе посоветовал Мелия сдаться самому, пока мечта будет занята утверждением нового премьер-министра и правительством. Кобахидзе не стал акцентировать внимание ни на праве Мелия обжаловать решение суда, ни на заявлениях послов Евросоюза и США и других западных партнеров об рисках ареста лидера главной оппозиционной силы. Лидер грузинской мечты счел арест Мелия вопросом государственности.
В стране, где не обеспечено исполнение закона, тем более, когда виновники отвечают таким грубым вызовам, не состоится государство. Более того, неисполнение закона будет способствовать политической радикализации и поляризации. Наша ответственность как власти прочно и строго защитить достоинство государства.
Впрочем, в речи Кобахидзе многие отметили его собственные интересы. Среди них директор Центра европейских исследований фонда Рондель Ликаха Гогулашвили.
В грузинской мечте будет очень трудно, ошибки будут, потому что Кобахидзе очень сильно проявляет свои личные симпатии и антипатии. У него для политика очень сильные эмоциональные проявления. Явно видно, что ими правят эмоции, и это очень плохо. К счастью, все не зависит только от правящей силы. Важна роль оппозиции, и она пока ведет себя более адекватно.
Каха Гугулашвили, анализируя заявления американских конгрессменов, европарламентариев, дипломатов, выражающих опасения, что Грузия может вернуться в 90-е годы прошлого века и считающих, что грузинский народ заслуживает лучшего, предполагает, что очень скоро грузинской мечте придется пойти на компромиссы в переговорах с оппозицией, в том числе и в вопросе назначения досрочных выборов. Между тем, наблюдатели делают из происходящего еще один вывод. Основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили, которому сегодня исполнилось 65 лет, на самом деле никуда не ушел. Во главе правительства оказались два Ираклия – Кобахидзе и Гарибашвили, известные беспрекословным подчинением Иванишвили. Нового премьер-министра парламент должен утвердить в течение 2 недель. Необходимых голосов у грузинской мечты достаточно. И, судя по ее молниеносным шагам, она успеет с этим справиться и в более сжатые сроки. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Неожиданная отставка премьер-министра Грузии, а точнее формулировка, с которой Георгий Гахария покинул свой пост, воодушевила оппозицию. В стане противников власти уверены, еще немного и правительство будет вынуждено пойти на серьезные уступки. Как отреагировали в оппозиции? Решение премьера покинуть пост и правящую команду, не станет ли Гахария пресловутой третьей силой, о скором появлении которой все чаще говорилось в последнее время, выяснял Владимир Унанянс.
После того, как премьер-министр Грузии Георгий Гахария, еще совсем недавно утверждавший о незыблемости позиции правящей партии, внезапно покинул ее ряды, расшатав эти самые позиции, противники власти резко перешли в атаку. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал как преданных сторонников, так и ситуативных партнеров из объединенной оппозиции оставить разногласия и довести дело до конца.
Саакашвили, узурпатор премьер-министр Гахария, Гадабка?
В отставку ушел премьер-министр правительства узурпатора Георгий Гахария, не пожелавший брать на себя ответственность за кровопролитное исполнение насилия Иванишвили, массовый разгон людей. Это действительно большая победа оппозиционного единства Ники Мелия и грузинского народа. В этой ситуации необходима осторожность и своевременное достижение соглашения о внеочередных выборах в условиях новой избирательной комиссии и участия международных наблюдателей.
Ставка на Нику Мелия, уже почти получившего статус мученика в глазах оппозиционно настроенных граждан, и попытка привлечения на его сторону представителей дипломатического корпуса, с некоторыми далеко не последними представителями которого у нацдвижения его лидеров в последнее время отношения явно не складывались, может говорить о том, что бывший президент явно почувствовал то, что окно возможностей приоткрылось, и если вчера революцию делать было явно рано, то, возможно, завтра уже будет поздно. Похоже, что также думают и в правящей партии. Столь срочное выдвижение нового кандидата в премьеры с откровенно короткой скамейки запасных говорит о том, что грузинская мечта не может себе позволить безвластия, пусть и условного. Тем более, что задумка оппозиции с привлечением иностранных дипломатов частично удалась. В офисе нацдвижения, где забаррикадировался Мелия, появился посол Литвы Андрюс Калиндра, а спустя некоторое время последовала реакция МИД этой страны на ситуацию, сложившуюся в Грузии.
Решение парламента об отказе от юридической неприкосновенности Мелия, лидера оппозиционной партии «Единое нацдвижение», и возможный арест политика уменьшают возможность диалога между правящей партией и оппозицией, вызывают вопросы об избирательном правосудии и верховенстве закона в стране. Мы призываем власти Грузии и оппозицию воздерживаться от действий, которые ведут к дальнейшему тупику и расколу общества, а также к возможному применению силы против граждан. Дальнейшее обострение ситуации только еще более навредит перспективам страны.
Говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства. Почувствовав слабину, которую грузинская мечта старается прикрыть выводом на передовую силовика, пусть и условного, Ираклия Гарибашвили, оппозиция в лице Ники Мелия теперь хоть и транслирует полную готовность к переговорам, но предметом этих переговоров, по ее мнению, сейчас может быть только вопрос назначения даты досрочных выборов.
Я не хочу никого оскорблять, но господин Гарибашвили комичен. Его, как ребенка, убрали с поста премьера, а потом снова вернули. Грузинская мечта закончилась. В отличие от них, мы не лжем. Я обещал, что не буду платить залог. Я не заплатил. Вы обещали, что они не смогут меня схватить. Они не смогли. Я по-прежнему обещаю своим друзьям, что в этой стране пройдут новые выборы.
Оппоненты власти считают, что отставка правительства, которая стала обязательной с уходом премьера, может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризиса, где треть депутатов отказывается работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов 2020 года. Грузинская мечта, потерявшая в лице Георгия Гахария сильную фигуру, тем не менее сдавать партию не собирается, через своих лидеров обещая обеспечить исполнение решения суда об изменении меры пресечения Ники Мелия с залога на заключение. И что интересно, ушедший с поста главы правительства и из правящей команды Гахария внезапно перестал быть для оппозиции целью критики. Если с самого начала его премьерства Гахария обвинялся буквально во всем, от получения российского паспорта из рук самого Владимира Путина и до главного мясника и кровопийцы пресловутой Гавриловской ночи, то теперь, после того, как он в знак несогласия с готовившимся арестом Мелия покинул свой пост, громко хлопнув дверью, его образ резко потерял негативный окрас. И вот уже один из лидеров оппозиции, Давид Бакрадзе, говорит, что уважает поступок одного из главных до последнего времени оппонентов.
Несмотря на мое однозначно негативное отношение к Георгию Гахаре после 20 июня, я уважаю шаг, который он сделал сегодня, его ответственность, потому что этим шагом Георгий Гахаре дал шанс грузинской мечте вернуться за стол переговоров. Надеюсь, это произойдет, потому что все остальные пути приведут к стремительному краху грузинской мечты.
По мнению многих экспертов, неожиданный шаг Георгия Гахария на самом деле не такой уж неожиданный. Его стабильно высокий рейтинг на фоне общего недовольства работой правительства делал из уже бывшего премьера довольно сильную фигуру, что не могло нравиться отцу-основателю грузинской мечты Бедзини Иванишвили. И вопрос отставки Гахария уже стоял на повестке дня довольно давно. Арест же Ники Мелия далее, вероятные беспорядки, которые могли последовать вслед за этим шагом, могли бы стать формальным поводом для вывода нежелательно усилившейся фигуры из партии. Но Гахария сыграл на опережение, тем самым сохранил рейтинг, получил невольное уважение оппонентов, а также обеспечил себе политическое алиби, считает политолог Гия Хухашвили.
Сегодняшним шагом он показал, что приказы 20 июня исходили не от него, а на него просто это все, как сказать, повесили. Сегодняшнее его решение подтвердило это. И со ставкой Гахари правительство мечты полностью потеряло свою легитимность. Так что, как бы сейчас ни развелись события, ни очередные выборы неизбежны. Другой вопрос, как к ним прийти максимально безболезненно.
Некоторые наблюдатели видят в ушедшем не только с поста, но и с партии Гахария ту самую третью силу, о которой столько говорилось в последнее время. Большинство экспертов сомневается в том, что демарш Георгия Гахария сродни демаршу другого Георгия, четвертого президента Маргвелашвили, который, уйдя из-под крыла Иванишвили, ушел и из политики. Бывший премьер обладает, если не командой, то уж точно качествами лидера, вокруг которого команда вполне может образоваться. И тогда оппозиционный спектр Грузии может заиграть новыми красками, способными составить конкуренцию не только новоявленному лидеру оппозиции Ники Меле, но и самому первому гражданину Иванишвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинский бизнес провожает Георгия Гахария. Оценивая его деятельность на посту премьер-министра, наблюдатели сходятся во мнении, что он не был свободен в своих действиях. Но и назначение его преемника не сулит бизнес-среде стабильности, полагают многие из них. За сменой вех следит Иракли Орагвелидзе.
Подавшись сегодня в отставку Георгий Гахария занимал пост премьер-министра 1 год и 5 месяцев. Таким образом, основной период его работы пришелся на период пандемии коронавируса. Экономисты считают, что как минимум главе Кабмина не хватало самостоятельности. Именно этим можно частично объяснить провал строительства глубоководного порта Анаклия. В целом, по словам президента Ассоциации бизнес-дистрибьюторов Ивы Чхонья, в качестве антикризисного менеджера Георгий Гахария был в определенной степени полезен только в начале пандемии коронавируса.
Коммуникации с проблемой.
Мне сложно оценить, насколько он был независим в принятии решений, но в какой-то мере он поначалу поддерживал бизнес, имея опыт работы на посту бизнес-омбудсмена. Но затем все пошло не так. Мы подали заявку от имени нескольких ассоциаций на создание консультативного совета при правительстве, но даже не получили ответа, что было печально, и, как нам показалось, это было связано с проблемами внутри команды.
Кахха Зарадзе, основатель ICR, крупнейшего розничного холдинга Грузии, считает, что из рядов правящей партии будет сложно подыскать более сильного менеджера на этом посту.
Политическая нестабильность и чехарда премьеров усилит отток капитала из Грузии. Государственные долги выросли, а управление пандемией оказалось неэффективным. Однако, хоть Гахария и не был самым успешным премьером, но он всегда находил общий язык с бизнесом. Теперь и это под вопросом. И страна буквально на грани катастрофы. Если бы ему дали поле для маневра, возможно, экономика вздохнула полной грудью. А сейчас, увы, в этой команде реально рассчитывать не на кого.
Любая политическая нестабильность, в особенности во время экономического кризиса, очень плохо сказывается на экономике бизнеса и его ожиданиях, а также точки зрения привлечения иностранных инвестиций, считает декан школы экономики Университета Кавказа Сосо Берикашвили.
Бывший премьер был активно включен в управление экономическими процессами, поэтому его отставка может сыграть отрицательную роль. Страна находится в тяжелом экономическом кризисе, и необходимо искать выход из него. Теперь важно, чтобы руководить Кабмином был срочно назначен человек, у которого будут широкие полномочия для экстренных решений. В противном случае нас ждет углубление кризиса.
По всей видимости, в правящей команде были готовы к такому сценарию. Ближе к вечеру политсовет грузинской мечты назвал кандидатуру на пост премьер-министра, действующего главу Минобороны Ираклия Гарибашвили, возглавлявшего Кабмин в 13-15 годах. В своей приветственной речи он пообещал, что сделает все зависящее для преодоления проблем безработицы и тяжелого экономического положения. Согласно Конституции, в течение 2 дней он должен представить новый состав Кабмина для голосования в парламенте. В том, что правящее большинство утвердит его в максимально сжатые сроки, сомнений нет. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Генпрокурор самопровозглашенной Республики Южная Осетия дал правовую оценку работе парламента. Человек, чьей отставки шестой месяц требуют оппозиционные депутаты в связи с делом Инала Джабиева, в частности, признал регламент парламента 2004 года недействующим, а проведение заседания 16 февраля этого года без кворума законным. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Сегодня генеральный прокурор Южной Осетии Урзмах Джигаев направил президенту Анатолию Бибилову и председателю парламента Алану Таддаеву письма, которые он обозначил как результаты проведенного ведомством анализа действующего законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность законодательного органа Южной Осетии. В принципе, считает депутат от партии НХ Зита Бисаева, дальше заголовка этот документ можно не читать, потому что Урзмах Джигаев явно превысил свои полномочия. Он все-таки генеральный прокурор, а не председатель Конституционного суда, говорит Зита Бисаева.
Генеральная прокуратура не обладает таким правом давать оценку действиям депутатов парламента. Только Конституционный суд имеет право разрешить в данном случае эту ситуацию, то есть рассмотреть вопросы конституционного характера и вообще все связано с тем, что сегодня депутаты не ходят на сессию, 14 депутатов.
И все-таки непонятно, в чем смысл этого превышения полномочий. По мнению Зиты Бисаевой, главный смысл документа вот в этих строчках, цитирую с сокращениями. Регламент парламента, принятый в 2004 году, не подлежит применению, так как он, в нарушение части 4 статьи 2 Конституции Республики, не был опубликован для всеобщего сведения и не может применяться на территории Республики Южная Осетия. Конец цитаты. То есть генпрокурор пытается как бы подтвердить законность сессии, которую 16 февраля провели пропрезидентские партии Единая Осетия и Единство Народа, без кворума в 2/3 численного состава, как это прописано в регламенте, а простым большинством – 18 депутатов. По мнению Зиты Бисаевой, это попытка создать прецедент. Дать возможность простому большинству – 18 депутатов – и дальше проводить сессии. По так называемому анализу генпрокурора, они смогут принимать любые законы, кроме конституционных. Например, утвердить новое правительство, увеличить специальные фонды президента и правительства, сформировать под выборы новый ЦИК. Генпрокурор ссылается на пункт 4 статьи 2 Конституции, который гласит, цитирую сокращениями, нормативные правовые акты президента, правительства и парламента, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться на территории Республики Южная Осетия, если они официально не опубликованы для всеобщего сведения. Конец цитаты. По мнению Зиты Бисаевой, генпрокурор ссылается на эту норму безосновательно. У него не получилось узаконить нарушение регламента и преступление, которое совершили 18 депутатов, и вот почему.
Оценку, которую дает Генеральная прокуратура, что регламент не имеет юридической силы ввиду того, что он не опубликован, то это неправильно, потому что это нормативный акт, действие которого распространяется только на парламент, на его внутреннюю работу, и он не относится к тем нормативным актам, которые имеют действие на всей территории и касаются прав и свобод человека и гражданина. Только в этом случае такие нормативные акты, то есть подзаконные акты, которые именно затрагивают права и свободы человека и гражданина, вот такие и должны быть опубликованы официально.
По мнению гостинского политолога Дина Алборовой, все эти нарушения регламента, закона, превышение полномочий, якобы во имя высших целей, во благо народа, это все такие лукавства, которые создают у власти ложное ощущение безнаказанности. Оно, в свою очередь, вседозволенности. Рано или поздно это плохо кончится, говорит Дина Алборова.
Вопрос, на кого это рассчитано? Когда публично высокопоставленные лица, и в первую очередь с парламента, озвучивают вещи, которые не вписываются в правовую базу Южной Осетии, во всяком случае. Это рассчитано на то, что население абсолютно неграмотно в правовом смысле. Это рассчитано на быдло и на то, что все будут это есть так, как им преподносят. Вот меня это интересует. Что есть для них избиратель, который доверил им самое ценное, что есть у избирателя, это его голос. И над этим голосом издеваются, вот это у меня ни в какие рамки не лезет. Они хотят выглядеть благодетелями народа, что вот, благодаря нам вы получите пенсии, зарплаты. Но есть обратная сторона всему этому. Это только начало. Нас еще ожидают такие чудеса. Если не будет вот сейчас противодействия никакого, я имею в виду противодействия в рамках закона, и со стороны общества, и со стороны оппозиционных депутатов, со стороны экспертного сообщества. Завтра уже не нужен будет ни кворум, ни никакой регламент, мешающий им принимать вот эти безобразия, не будет действовать. Должна быть реакция соответствующая, чтобы показать, что мы не быдло, что мы понимаем вообще суть этой игры, и что это не забота о населении, ни в коем случае.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Правящая партия «Грузинская мечта» представила Ираклия Харибашвили на пост премьер-министра Грузии. О решении политсовета партии объявил ее председатель Ираклий Кобахидзе. Харибашвили – действующий министр обороны. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 по декабрь 2015 возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Харибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства. Кандидат на пост премьера на брифинге в офисе «Грузинской мечты» заявил, что порядок в стране будет восстановлен очень скоро. «Наша страна стоит перед множеством вызовов. Это в первую очередь ковид-пандемия, безработица, экономические проблемы и тяжелое положение населения. Все это требует быстрого реагирования», – отметил Харибашвили. Несколькими часами ранее экс-премьер Грузии Георгий Гахария написал о причинах своей сегодняшней отставки в социальной сети Twitter. «Я считаю, что конфронтация и соперничество внутри страны ставят под угрозу будущее демократического и экономического развития Грузии. Поэтому я объявил о своей отставке в надежде уменьшить поляризацию и деэскалировать ситуацию», — отметил он. Утром Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Эмилия. Он считает, что исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием, в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым. Гахари стал премьер-министром после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал закон о государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дина Гасиева. Документ был утвержден 16 февраля на заседании парламента, которое 18 депутатов провели в отсутствие кворума. Представители оппозиции, члены Народной партии НЫХАС и депутатского объединения «За справедливость» считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении оппозиционных депутатов говорится, что это тягчайшее преступление против народа и государства. Они обратились и к Анатолию Бибилову, призвав защитить основы конституционного строя. Однако Бибилов, находящийся с визитом в Москве, к оппозиционерам не прислушался. Компания «Черноморэнерго» предупреждает жителей самопровозглашенной Республики Абхазия о временных ограничениях электроснабжения из-за повышенных нагрузок на энергосистемы. Об этом говорится в заявлении компании.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Как строить учебный процесс в общеобразовательных школах в период пандемии? В Абхазии мнения по этому вопросу разделились. Депутаты Сухумского городского собрания даже выступили против распоряжения президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани, которым с середины февраля было предусмотрено поэтапное возобновление функционирования школ. О первых днях занятий в начальной школе рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
С понедельника 15 февраля в Абхазии, согласно подписанному 10 февраля распоряжению президента Аслана Бжани, открылись закрытые в октябре прошлого года на карантин из-за коронавирусной пандемии детские сады и общеобразовательные школы. Последних, правда, занятия пока начались только в начальных классах, с 1 по 4 включительно. А со следующего понедельника 22 февраля к учебному году будут допущены и ученики 5-11 классов. С 24 января в Абхазии фиксируется устойчивое снижение числа новых случаев заражения COVID-19. Поэтому упомянутым распоряжением главы государства, принятым на основании решения Координационного штаба по коронавирусу от 9 февраля, некоторые ограничения в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции были продлены до 10 марта. А некоторые отменены. Напомним, что значительная часть абхазского общества давно и упорно добивалась возобновления занятий в школах, делая упор на то, что учеба на удаленке, особенно в школе начальной, показала в республике свою слабую эффективность. Проводились даже акции протеста в Пицунде. Был создан республиканский родительский комитет, поставивший перед собой целью отмен карантина в школах. Но тут сама ситуация с развитием пандемии в мире и Абхазии определяло решение руководства страны. В конце прошлого и самом начале нынешнего года кривая роста заболеваемости в республике шла резко вверх, и только в конце января наметилось улучшение. Летальных исходов все еще немало, но новых случаев инфицирования стало много меньше. За прошедшие сутки только 24. В целом в обществе решение о начале занятий в школах было встречено с облегчением и одобрением. И каково же было удивление множества интернет-комментаторов, когда в пятницу 12 февраля СМИ распространили сообщение, что в тот день на заседании Сухумского городского собрания депутаты приняли обращение к президенту Абхазии с предложением не возобновлять учебный процесс в школах республики до апреля. Злые языки обратили внимание на то, что обращение принималось без телевизионных камер. Журналисты пригласили для освещения обсуждения лишь других пунктов повестки дня, и потому выдвинули предположение, не иначе, мол, депутаты не хотели засвечиваться перед членами республиканского родительского комитета, почти полгода боровшегося за возобновление школьных занятий. Подавляющее большинство интернет-комментаторов возмутились обращением горсобрания. «Просто бред какой-то, дети даже в войну учились», конец цитаты. Непонятно, они что считают, что президент должен взять под козырек и отменить свое распоряжение? Это обращение еще могло бы восприниматься как-то по-другому, если бы его приняли до 10 февраля. Конец цитаты. Дети и так бегают во дворах, на спортплощадках, общаются между собой. А это вы как запретите? В России эпидемситуация ничуть не легче, чем у нас. Но дети там ходят в школу. Конец цитаты. Я поговорил с соседским мальчиком, который на днях начал уже посещать занятия.
Меня зовут Нестор Ходжа. Я учусь в 4-й школе.
А в каком классе?
В 4-м.
Ну, А, Б?
Б.
В 4-м Б.
Угу.
А у вас в классе сколько человек вообще учится?
Вообще 39.
А, ого. Вас же разделили сейчас на два потока. Первую и вторую смену.
Да.
Как лучше ходить, в первую смену или во вторую?
Во вторую.
Поспать можно побольше, да?
Да.
А сколько сейчас у вас в классе сидит человек? Вот во вторую смену, когда вы приходите?
Где-то 13.
То есть не все ходят, да, из класса?
Ну да.
Учительница кто у вас? Как ее зовут?
Лолита Аполлоновна.
Ну, у вас в классе никто не заболел этой болезнью?
Нет.
А вам где вот руки там антисептиком обрабатывают? При входе в школу или при входе в класс?
При входе в школу и сразу мерить температуру.
А тепло в классе? Вот сейчас похолодало?
Нет, включаем кондиционер, он тепло дает.
Задал я и несколько вопросов относительно первых дней занятий в школах начальнику управления образования администрации Сухума Астанди Таркил. Есть ли случаи заболеваний каких-то?
Дети как ходили, так и ходят. А педагоги тоже на местах, пока никто не жаловался. Школы очень ответственные, руководители подошли к этому вопросу по всем предписаниям, соблюдая все нормы. Учебный процесс, конечно, пока не можем сказать за 3 дня давать какую-то оценку в этом направлении. Что касается организационных моментов, конечно, я считаю, что это удовлетворительно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии сняли ограничения на проведение массовых мероприятий. В частности, теперь можно свободно посещать свадьбы и похороны. Эхо Кавказа спросило у цхинвальцев, насколько оправдано введение подобных послаблений. С жителями Цхинвали беседовала Зарина Санакоева.
Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса отменил окончательно все ограничительные меры на проведение свадеб, массовых мероприятий. Как вы к этому относитесь? Как считаете, вовремя ли?
Я думаю, что все должно идти своим чередом. Зачем что-то ограничивать? Нам во дворец дети ходят, и мы рады.
Мы работаем.
Да, мы не хотим на карантин. Мы не хотим, хотим работать, и чтобы дальше продолжалось
вот только
идти
только
все устали. Так, как идет. Да, пусть идет все так, как идет.
А вы лично еще соблюдаете какие-нибудь меры предосторожности?
Сначала, конечно, я соблюдала, но сейчас как-то все забылось, и уже я не соблюдаю. Ну, конечно, я руки мыть, и все это очень важно. Но это я всегда соблюдала.
Конечно, уже можно отменять все ограничения. И до этого ходили на похороны, свадьбы. Даже когда было больше больных. Конечно, и умерших много, много заболевших и выздоровевших. Но все равно уже нужно было отменять ограничительные меры. Я не соблюдала никаких особенных мер предосторожности. Только маску носила в тех местах, где это было обязательно. И я, и мои дети коронавирусом переболели. На прошлой неделе оперативный штаб окончательно снял ограничения на проведение массовых мероприятий. Как вы считаете, вовремя ли эти меры приняты?
Думаю, что стоило, потому что, судя по всему, коронавирус, наверное, уже будет присутствовать в нашей жизни постоянно. Вводить ограничения по этому поводу уже, думаю, бессмысленно. Так как человечество в первый раз столкнулось с этим, наверное, ограничения тоже были вынужденной мерой. И в принципе, я думаю, что все правильно и вовремя сняты ограничения.
Как вы считаете, вовремя ли это?
Конечно, не вовремя, надо было раньше. По-моему, количество больных пошло на убыль. Можно снимать. Рано или поздно мы все должны переболеть, я так считаю. А меры предосторожности, вот надо было еще ограничить в сентябре, октябре. Вот когда был пик заболеваемости, вот тогда надо было ограничивать. А сейчас уже?
Ну вот все меры, наверное, слишком рано пока сняли, потому что мы, как видим, в больнице столько больных. И, наверное, вот эти все похороны, свадьбы, и все это провоцирует все же. Больных становится больше. Это, конечно, нас пугает. А с другой стороны, люди устали просто. Люди устали вот сидеть в карантине, и ничего, никуда не ходить, не встречаться с родными, близкими. И в этом плане я людей тоже понимаю. Но, наверное, все же какие-то ограничения нужны. В той же больнице и во всех вот массовых местах, куда собираются люди.
А вы лично какие-то меры предосторожности еще соблюдаете?
Ну, у нас дома стоит спирт, постоянно обрабатываем руки. Слежу, чтобы руки мыли, и мои эти воспитанники во дворце детского творчества. И по возможности, чтобы носили с собой воду и все остальное.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Мусорные свалки в Абхазии в буквальном смысле отравляют жизнь людям, живущим в непосредственной близости от них. Они возмущаются и требуют их ликвидации. О переработке мусора речи не идет. Власти самопровозглашенной республики сосредоточились на строительстве полигона, куда планируют возить мусор со всех районов. Но в рамках этого проекта закрытие и рекультивация существующих абхазских свалок не предусмотрено. Продолжит тему Елена Заводская.
Абхазия – небольшая курортная страна, но здесь есть очень большая проблема, связанная с мусором. Стихийные свалки разбросаны по всей территории. Сколько их в общей сложности, не может точно сказать никто. Официально действуют три большие свалки мусора в Гагре, в Ачимчире и в Гале, на которые свозится мусор из всех районов. Пожалуй, самая старая, огромная и непотребная свалка, которая практически постоянно горит, находится в селе Лахадзы Гагрского района в непосредственной близости от домов жителей. В селе Лахадзы живет Хинца Киут. Он рассказал, что свалка функционирует уже 60 лет, распространяя зловоние на огромную территорию и отравляя отходами горения всю округу.
Этой мусорки порядка 60 лет. Обычно такой срок закрывает эту мусорку, потому что она уже начинает вредить здоровью людей. А у нас там ситуация такова, что привозят мусор с Гагринского района, отовсюду, с Гудауты и с Нового Афона. Причем свалка находится вблизи жилых строений. Это фактически курортный поселок Алахадзе. Первые дома от свалки, в 100 метрах начинаются дома. Свалка, кроме того, что она дымит, там водопроводной городской воды нету, и все пользуются своей водой колодезной. И люди пьют эту воду. И там метан, газ, диоксид, если я не ошибаюсь. Есть газ, который ты чувствуешь запах, а есть, который не чувствуешь. И он очень сильно вреден. Никто не проводил никаких анализов ни почвы, ни воды, и в том числе по онкологические заболевания. Дым иногда 70-80 метров идет наверх. Доходит дым до Пицунды, до Гагры, доходит мимо кемпинга, это большой микрорайон, и доходит до Бзыбского поста.
Хинца Киут считает, что проблема свалки давно уже превратилась в катастрофу для местных жителей, но решать ее власти не спешат.
Я уже несколько лет этим занимаюсь, реакции никакой нет. А единственный выход, на самом деле, это закрытие свалки. И закрытие свалки – это тоже не до конца выход. Нужно эту свалку рекультивировать. Надо шурфы сделать, чтобы газ вышел, потому что это очень опасно. И периодически там взрывы происходят. Дым, особенно в теплый период времени, вы даже не представляете, окутывает все село. В зависимости от роста ветров, он дует в ту или иную сторону. А потом, когда нету дыма, запах, знаете, вот человек, который запах свалки нюхал, он очень отличительный от любого запаха, там, любой гари, да, там, когда листья жгут или еще что-то. Это, вы знаете, такая гарь многолетняя, как будто вот, противно, невозможно. Вот этот запах, он обычно утром, дым ползет, понимаете, не наверх он идет, а он внизу. Это проблема, которую государство, оно должно было решить вчера еще, а Лузины не там.
Хинца Киут возмущен тем, что в туристической стране проблема мусора никого не волнует.
Вы даже не представляете размер катастрофы до конца. Меня убивает, честно говоря. Мы туристическая страна, по крайней мере, позиционируем себя с этой точки зрения. И нам по барабану мусор, он везде. Люди с машин выкидывают мусор, а потом поют патриотические песни. Меня вот этот диссонанс убивает.
Несколько лет тому назад в инвестиционную программу российской финансовой помощи включили строительство мусорного полигона. Были выделены деньги, но полигона как не было, так и нет. Он по-прежнему чистится в инвестпрограмме, но будет ли реализован этот проект, пока сказать трудно. Хотя начальник абхазского управления капитального строительства Тимур Агрба полон оптимизма и уверен, что уже в этом году строительство объекта начнется.
Ситуация с мусорным полигоном следующая. Это мероприятие запланировано в инвестпрограмме 2022. Начало строительства полигона у нас в 2021 году, в мае месяце запланировано. Окончание работы у нас в 2022 году. Ну, на 2 года этот объект разбит по финансированию в инвестиционной программе. На сегодняшний день у нас проектно-сметная документация находится в Российской Федерации, проходит государственную строительную экспертизу. Проектная документация уже прошла экспертизу, корректируется сметная документация. по регламенту у нас время до конца апреля для того, чтобы пройти на экспертизу и получить экспертное заключение. Но я думаю, что мы пройдем гораздо раньше и будем уже подавать заявку на финансирование. Думаю, что уже в мае начнется строительство полигона.
В рамках этого проекта закрытие и рекультивация абхазских свалок не предусмотрено. Тимур Агрба согласен с тем, что в центре курортного региона подобной свалки не должно быть, но он не знает, кто какими силами и средствами будет ее закрывать. Полигон рассчитан на всю Абхазию. Только после того, как он начнет функционировать, можно ставить вопрос закрытия свалки в Алахадзе. И то при условии, что администрация Гагрского района согласится возить мусор на полигон, считает Тимур Агрба. Как ни печально о переработке мусора в Абхазии, речь вообще никто не ведет. Самый амбициозный план властей – построить защищенный полигон подальше от человеческого жилья и свозить мусор туда. На большее замаха нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему в рубрике «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ и блогов наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
О майнинге криптовалют пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско. Он отметил, что необходимо принять политическое решение о таком виде деятельности, как майнинг, и запретить его до лучших времен. А давать отсрочки, запреты до весны, лета, когда починим Ачугарскую распределительную станцию, Ингургэс и так далее, все это подведет нас к более опасной черте. Надо ли скрывать, что и сейчас майнеры работают? Другие, отключив свои установки, ждут своего часа, когда запустят Ингургэс. Для них главный стимул, что один биткоин стоит уже 50 тысяч долларов. Кроме того, по его словам, без повышения цен на электроэнергию тоже ничего не получится. Как говорится, это товар, и к тому же дорогой. Несомненно, мы должны много созидать, чтобы жизнь стала другой, лучшей. Мы об этом говорим каждый день. А задумываемся ли мы, кто это должен сделать? Мир изменился за последние годы, и никто просто так дарить нам ничего не будет, заключается Юрий Кураско. Блогер Тенгиз Джобой пишет на своей странице Facebook, что борьба с коррупцией в стране не более чем политика. Он называет ее попыткой в некоторой степени легитимизировать власть. Глубина и широта этой борьбы неизбежно будет ограничена политическим интересом, и при этом уже не важно, какая власть это делает. Просто тема эта в тренде. Есть возможность ее использовать, подыгрывать возникающему в обществе слабому интересу к этому злу и завоевать хоть немного доверия избирателей. Обратите внимание, что наряду с действиями исполнительной власти в этом направлении звучат и заявления ранее провластной партии Форум народного единства Абхазии о важности и необходимости принятия 20-й статьи Конвенции ООН. Прямо дзен какой-то. Жаль, конечно, что это внезапное просветление возникло строго по буддизму, когда разум и тело освободилось от сковывающих ее материальных благ и страстей, пишет Тенгиз Джо. Он напоминает, что самым эффективным способом борьбы с коррупцией является образование. Блогер поясняет, не высокие зарплаты, не жесткое наказание, а образование. Нужно вырасти новых людей с новым образом государства и четким пониманием своей роли в этом государстве. А пока мы этого не сделали, коррупция будет поддерживать нашу страну. Без нее это государство с таким обществом и с такими политиками просто охватит паралич. Общественный деятель Асида Лумия возмущена тем, что люди по-прежнему не соблюдают такие меры предосторожности, как ношение масок в общественных местах. На своей странице Facebook она написала: «Смотрела новости про судебное заседание в связи с врачами республиканской больницы. Оставлю сейчас в стороне суть дела. Полный зал людей без масок. Может быть, человек 10 в масках были, в том числе судья, адвокаты и прокурор. Хорошо, вы не боитесь заразиться и заразить друг друга, но вы же потом на улице выйдете, по магазинам пойдете, домой вернетесь, детей в школы отправите. И это делают судьи и врачи. И еще один важный момент. Из-за таких, как вы, врачи и медсестры в ковидном центре мало того, что уже выдохлись физически и морально, спасая задыхающихся пациентов. Они ведь вынуждены рисковать своей жизнью. Какой пример вы подаете населению? Почему из-за вашей безответственности, черствости должны страдать другие люди? Совести у вас нет. По словам Асида Лумия, медсестры сестры впадают в депрессию, так как им тяжело видеть, как страдают пациенты реанимации. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Панорама». 16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины, СБУ, объявила о том, что проживающий сейчас в Испании украинский блогер и политик Анатолий Шарий обвиняется в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Шарию может грозить от 12 до 15 лет лишения свободы, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Следователи Службы безопасности Украины называют Анатолия Шария пропагандистом, отмечая, что он оказывал помощь России в проведении специальных информационных операций против Украины. Шарий проживает уже около 10 лет в странах Евросоюза. В 2012 году он получил в Литве статус беженца, заявив о якобы своем политическом преследовании на родине. С 2014-го Шарий в своих видеороликах в социальных сетях дискредитирует Евромайдан, украинских военных и власти. В 2019 году у блогера в Украине появилась своя партия. Часть украинских экспертов считают Шария проектом Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина и одного из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь». Другие эксперты называют Шария проектом Кремля. Слово украинскому политологу Олегу Саакяну.
Судя по политическим телодвижениям информационным господина Шария, можно предположить, что это не медведчуковская клиатура, а его взаимодействие постоянно с российскими медиа и присутствие в украинском поле с российскими нарративами, распространяя их, скорее наталкивает на мысль, что это все-таки российский инструмент влияния, а не внутренний.
Как удалось Шарию, находясь за тысячи километров от Украины, создать свою политическую партию?
Это дух времени, который предполагает сетевые структуры, который дает поле развернуться тоталитарным сектам и возможность лидеру взаимодействовать дистанционно. Шарий сыграл на разочарованности части общества, сыграл на их ущемленных чувствах. И канализировал их через собственные медийные инструменты влияния в такой квазиполитический проект. Это не что иное, как технологии построения медиасекты. Судя по различной информации в медиа, и мы можем предположить, что преимущественно это российское финансирование, ведь господин Шарий очень часто резонировал с их интересами в Украине, а после резонировал с интересами России внутри нее, выступая там на телевидении.
Факт участия Шария в травле Навального в России подтверждает его работу на российские власти, убежден украинский публицист, блогер Сергей Иванов.
Естественно, это определенного рода эвентуальное доказательство. Любой человек, который видел его контент, изучал, он понимает, на чьей стороне играет Шарий. И, например, о том, что сепаратисты не сбивали малазийский «Боинг», да, из русского «Бука», и что это могли сделать наши военные. И когда выдавались российские танки за украинские и так далее, есть вот прекрасное расследование. По-моему, «Информ Напалма», нашего волонтерского ресурса по этому поводу, и там все это систематизировано. Там, где он живет, люди не знают, кто он есть на самом деле. Как только они узнают, я думаю, что все вопросы с депортацией, с экстрадицией будут решены моментально и будет пересмотрен вопрос политического убежища и так далее. И ему останется только один путь, потому что мы прекрасно понимаем, что он должен будет приехать в Россию и разделить компанию наших ренегатов, которые там скрываются и оттуда вякают.
Говорил публицист Сергей Иванов. Согласно информации члена наблюдательного совета компании «Укрзалезница», бывшего депутата Верховной Рады Сергея Лещенко, который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, офис генпрокурора Украины уже готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании и объявление его в розыск по линии Интерпола. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Рубрика «Панорама» на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.